Задик не мог понять, с кем он имеет дело, с безрассуднейшим или мудрейшим из смертных. Но отшельник говорил так властно, что у Задига, связанного к тому же клятвой, не хватало духа покинуть его. Вечером они пришли к небольшому изящной архитектуре, но скромному дому, в котором не было ничего ни от расточительности, ни от скупости. Хозяином оказался философ, который, удалившись от света, целиком посвятил себя занятиям добродетельным и мудрым, и, несмотря на это, нисколько не скучал. Он с радостью построил это убежище, где принимал чужестранцев с достоинством, чуждым тщеславия. Он сам встретил обоих путешественников и прежде всего повел их отдохнуть в уютный покой, а немного погодя пригласил к опрятно и вкусно приготовленному ужину, во время которого сдержанно говорил о последних событиях в Вавилоне. Он, видимо, был искренне предан царице и считал, что было бы очень хорошо, если бы на арену в качестве претендента на корону вышел и Задик. «Но люди, — прибавил он, — не заслуживают такого государя». Эти слова заставили Задика покраснеть и еще сильнее почувствовать свои несчастья. В ходе беседы сотрапезники единодушно признали, что события в этом мире не всегда происходят так, как того желали бы наиболее разумные из людей. Но отшельник все время утверждал, что никто не знает путей проведения, и что люди не правы, когда берутся судить о целом по ничтожным крупицам, доступным их пониманию. «Заговорили о страстях. Как они гибельны!» — воскликнул Задик. «Страсти — это ветры, надувающие паруса корабля», — возразил отшельник. «Иногда они его топят, но без них он не мог бы плавать. Желчь делает человека раздражительным и больным, но без желчи человек не мог бы жить. Все на свете опасно и все необходимо». Заговорили о наслаждении, и отшельник стал доказывать, что наслаждение — дар божества. «Ибо, — сказал он, — человек не может сам себе давать ни ощущений, ни идей. Все это он получает. Печали и удовольствия приходят к нему извне, равно как и сама жизнь». Задик удивлялся, как этот человек, делавший столь сумасбродные вещи, может так здраво рассуждать. Наконец, после беседы и поучительной, и приятной, хозяин проводил обоих путешественников в отведенный для них покой, благословляя небо, пославшее ему столь мудрых и добродетельных гостей. Он с такой непринужденностью и благородством предложил им денег, что они не могли этим оскорбиться. Отшельник от денег отказался и сказал, что хочет проститься с ним, так как еще до рассвета намерен отправиться в Вавилон. Попрощались они очень тепло, особенно был растроган Задик, который проникся уважением и симпатией к этому достойному человеку. Когда отшельник и Задик остались в приготовленном для них покое, они долго восхваляли хозяина. На рассвете старец разбудил своего спутника. «Пора отправляться», — сказал он ему. «Пока все спят, я хочу оставить этому человеку свидетельство своего уважения и преданности». И с этими словами он взял факел и поджег дом. Задик в ужасе вскрикнул и попытался помешать ему совершить столь ужасное дело. Но отшельник со сверхъестественной силой повлек его за собой. Дом был весь в огне. Отшельник, уже далеко отошедший с Задигом, спокойно смотрел на пожар. «Хвала Богу!» — сказал он. «Дом нашего хозяина разрушен до основания. Счастливец!» При этих словах Задигу захотелось одновременно и рассмеяться, и наговорить дерзости почтенному старцу, и прибить его, и убежать от него. Но ничего этого он не сделал, и против воли, повинуясь обаянию отшельника, покорно пошел за ним к последнему ночлегу. Они пришли к одной милосердной и добродетельной вдове, у которой был 14-летний племянник, прекрасный юноша, ее единственная надежда. Вдова приняла их со всем возможным гостеприимством. На другой день она велела племяннику проводить гостей до моста, который недавно провалился и стал опасен для пешеходов. Услужливый юноша шел впереди. Когда они взошли на мост, отшельник сказал ему: «Подойдите ко мне. Я хочу засвидетельствовать мою признательность вашей тетушке». С этими словами он схватил его за волосы и бросил в воду. Мальчик упал, показался на минуту на поверхности и снова исчез в бурном потоке. «О чудовище! «О, изверг рода человеческого!» — закричал Задик. «Вы обещали мне быть терпеливым», — прервал его отшельник. «Узнайте же, что под развалинами дома, сгоревшего по воле провидения, хозяин нашел несметные богатства. А мальчик, который погиб по воле того же провидения, через год убил бы свою тетку, а через два — вас». «Кто открыл тебе все это, варвар?» — воскликнул Задик. «Да если бы ты даже прочел это в книге судеб, кто дал тебе право утопить дитя, которое не причинило тебе зла?» Произнеся эти слова, вавилонянин вдруг увидел, что борода у старца исчезла, и лицо его стало молодым. Одежда отшельника как бы растаяла, четыре великолепных крыла прикрывали величественное лучезарное тело. «О, посланник неба! О, божественный ангел!» — воскликнул Задик, падая ниц. «Значит, ты сошел с высоты небес, дабы научить слабого смертного покоряться предвечным законам?» «Люди, — отвечал ему ангел Езрат, — судят обо всем, ничего не зная. Ты больше других достоин божественного откровения». Задик попросил дозволения говорить. «Я не доверяю своему разумению, — сказал он, — но смею ли я просить тебя рассеять одно сомнение? Не лучше ли было бы исправить это дитя и сделать его добродетельным, вместо того, чтобы утопить?» И Езрат возразил: «Если бы он был добродетелен и остался жить, судьба определила бы ему быть убитым вместе с женой, на которой бы он женился, и с сыном, который родился бы от нее». «Что же, — спросил Задик, — значит, преступления и бедствия необходимы? И необходимо, чтобы добродетельные люди были несчастны?» «Несчастье, — отвечал Езрат, — всегда удел злодеев, существующих, дабы с их помощью испытывать немногих праведников, рассеянных по земле. И нет такого зла, которое не порождало бы добро». «А что произошло бы, — снова спросил Задик, — если бы вовсе не было зла, и в мире царило одно добро?» «Тогда, — отвечал Езрат, — этот мир был бы другим миром, и связь событий определила бы другой премудрый порядок. На такой совершенный порядок возможен только там, где вечно пребывает верховное существо, к которому зло не смеет приблизиться. Существо, создавшее миллионы миров, ни в чем не похожих друг на друга, ибо бесконечное многообразие — один из атрибутов его безграничного могущества. Нет двух древесных листов на земле, двух светил в необозримом пространстве неба, которые были бы одинаковы. И все, что ты видишь на маленьком атоме, где родился, должно пребывать на своем месте и в свое время, согласно непреложным законам всеобъемлющего. Люди думают, будто мальчик упал в воду случайно, что также случайно сгорел и дом, но случайности не существует. Все на этом свете либо испытание, либо наказание, либо награда, либо предвозвестие. Вспомни рыбака, который считал себя несчастнейшим человеком в мире. Оромаст послал тебя, дабы ты изменил его судьбу. Жалкий смертный, перестань роптать на того, перед кем должен благоговеть. Но, — начал Задик, но ангел уже воспарял на десятое небо. Задик упал на колени и покорился воле провидения. Ангел крикнул ему из воздушных сфер: «Ступай в Вавилон!» Загадки. Потрясенный так, словно рядом с ним ударила в землю молния, Задик слепо шел вперед. Он добрался до Вавилона в тот самый день, когда соперники уже собрались в большом зале дворца, чтобы отгадать загадки и ответить на вопросы великого мага. Все были в сборе, кроме рыцаря в зеленых доспехах. Едва Задик вступил в город, как его окружила толпа народа. На него не могли насмотреться. Люди благословляли его и желали ему стать царем. Завистник, увидев его, вздрогнул и отвернулся. Народ донес Задига на руках до самого входа в собрание. Страх и надежда овладели сердцем царицы, когда ей сообщили о его прибытии. Ее снедало беспокойство, она не могла понять, почему Задиг был без вооружения и каким образом Итабат завладел белыми доспехами. При появлении Задига поднялся невнятный шум, все были удивлены и обрадованы, увидев его. Но присутствовать на собрании позволялось только участникам состязания.
«Я тоже сражался», — сказал Задик. «Но другой носит здесь мои доспехи. В ожидании часа, когда я буду иметь честь доказать это, прошу допустить меня к разгадыванию загадок». Собрали голоса. Всем присутствующим была еще так памятна его безукоризненная честность, что они единодушно уважили его просьбу. Великий маг предложил сперва такой вопрос. «Что на свете всего длиннее и всего короче, всего быстрее и всего медленнее, что легче всего делится на величины бесконечно малые и достигает величин бесконечно больших, чем больше всего пренебрегают и о чем больше всего жалеют, без чего нельзя ничего совершить, что пожирает все ничтожное и воскрешает все великое?» И Тобат отвечал первым. Он сказал, что такой человек, как он, ничего не смыслит в загадках, и довольно того, что он одержал победу с копьем в руке. Одни говорили, что в загадке речь идет о счастье, другие — о земле, третьи — о свете. Задик сказал, что в ней говорится о времени. «Потому что, — добавил он, — на свете нет ничего более длинного, ибо оно — мера вечности, и нет ничего более короткого, ибо его не хватает на исполнение наших намерений. Нет ничего медленнее для ожидающего, ничего быстрее для вкушающего наслаждения. Оно достигает бесконечности в великом и бесконечно делится в малом. Люди пренебрегают им, а потеряв, жалеют. Все совершается во времени. Оно уничтожает недостойное в памяти потомства и дарует бессмертие великому». Все признали, что Задик прав. Потом была задана такая загадка. «Что люди получают, не выражая благодарности? Чем пользуются без раздумья? Что передают другим в беспамятстве и теряют, сами того не замечая?» Каждый дал свое решение, но только Задик правильно сказал, что это жизнь. Так же легко разгадал он и остальные загадки. И Тобат твердил, что это совсем не мудрено, и что он тоже не ударил бы лицом в грязь, дай он себе труд немножко подумать. Ответы Задига на вопросы о правосудии, о высшем благе, об искусстве управлять государством были признаны самыми основательными. «Очень жаль, — говорили все, — что такой мудрый человек, вместе с тем такой плохой воин». «О, прославленные мужи! — сказал Задик. — Я имел честь стать победителем на ристалище. Белое вооружение принадлежит мне. И Тобат похитил его у меня, когда я спал, полагая, вероятно, что оно ему больше к лицу, чем зеленое. Я готов в вашем присутствии доказать ему с одним лишь мечом против всех прекрасных белых доспехов, которые он у меня утащил, что честь победы над храбрым Атамом принадлежит мне». И Тобат принял вызов весьма самонадеянно. Он не сомневался в легкой победе, поскольку был с головы до ног закован в броню, а облачение его противника состояло из ночного колпака и халата. Задик вынул из ножен меч, сперва отвесив поклон царице, которая смотрела на происходящее с радостью и страхом. И Тобат обнажил свой меч, никому не поклонившись. Он бросился на Задига, как человек, которому нечего бояться, и намеревался рассечь ему голову. Но Задик парировал удар, подставив противнику меч у самой рукояти, так что меч и Тобада переломился. Тогда Задик обхватил врага, поверг его на землю, приставив острие меча к просвету в латах, и крикнул: «Сдавайтесь, или я вас убью!» И Тобат, изумленный, что такого человека, как он, постигла неудача, перестал сопротивляться. И Задик спокойно снял с него роскошный шлем, великолепные латы, красивые наручи и блестящие поножи, надел их на себя и в этом снаряжении бросился к ногам Астарты. Кадор без труда доказал, что снаряжение принадлежит Задигу, и тот единодушно был избран царем, к вещи радости Астарты, которая после стольких испытаний наслаждалась тем, что все, наконец, нашли любимого ею человека, достойным быть ее супругом. И Тобат утешился тем, что приказал своим домочадцам величать себя монсеньором. Задик стал царем и был счастлив. Он навсегда запомнил то, что ему говорил ангел Иезрат. Помнил он также о песчинке, ставшей алмазом. Царица и он благословляли провидение. Задик даровал свободу прекрасной капризнице Мисуфе. Он приказал разыскать разбойника Арбугада и сделал его военачальником своей армии, обещая возвести в высший чин, если тот будет честно воевать, и повесить, если будет разбойничать. Ситок был вызван из Аравии вместе с прекрасной Альмоной и поставлен во главе торгового ведомства Вавилона. Кадор был награжден и обласкан по заслугам. Он остался другом царя. Так что Задик был единственным в мире монархом, имеющим друга. Маленький немой тоже не был забыт. Рыбаку дали превосходный дом и заставили Оркана заплатить ему много денег и вернуть жену. Но рыбак стал разумнее и взял только деньги. Прекрасная Земира не могла утешиться, что поверила, будто Задик окривеет, а Азора не переставала раскаиваться в своем намерении отрезать ему нос. Он утешил их богатыми подарками. Завистник умер от злобы и стыда. Государство наслаждалось миром, славой и изобилием. То был лучший век на земле. Ею управляли справедливость и любовь. Все благословляли Задига, а Задик благословлял небеса. Конец книги. Содержание. Орлеанская девственница. Начало первой дорожки, первой кассеты. Магомед. Начало первой дорожки, третьей кассеты. Задик. Начало третьей дорожки, третьей кассеты.